Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов, Лиза Горская. У нас в гостях Виктор Федоров, президент Российской государственной Ленинской библиотеки. Виктор Васильевич, вот вы говорили о том, что технологии меняются, и, возможно, скоро уже не будет иметь значения, где находится читатель, где строится новый корпус библиотеки. Скажите, пожалуйста, а что поменялось уже сейчас? Потому что мы знаем, что ваша библиотека сегодня — это, конечно же, не то, что было 186 лет назад, я посчитала, когда она возникла.
Ну, поменялось очень много, и причем... Даже если смотреть не с той дальней точки, 186 лет назад, а вот я по своей собственному отрезку моей библиотечной биографии, скажем, в 97-м году, когда я пришел в библиотеку, там электронного каталога не было. Сейчас электронный каталог – это такая повседневность, без которой невозможно представить себе библиотеку. Ну, прежде всего, конечно, если эта тема бесконечная, и не буду уподобляться Флюсу, в двух словах это заключается в следующем, что поскольку существующие на традиционных бумажных носителях тексты переводятся в цифровую форму, то возможность получения, возможность ознакомиться с ними появляется у читателя... который может не приходить ногами в библиотеку, то есть у удаленного пользователя. И единственное, что сейчас держит, если там, скажем, даже лет 6-8 назад сдерживало что? Сдерживали, технологические возможности, особенно чуть-чуть раньше, и финансовые возможности. Сейчас, с учетом того, что уже, так сказать, постепенно все это накапливалось, это не является сдерживающим фактором. Ограничением является всего лишь... Только это ограничение с точки зрения авторского права. Потому что в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации прописаны некоторые вещи, которые позволяют, скажем, без согласия автора, скажем, оцифровывать материал там или оцифрованный материал, но давать его только в стенах библиотеки. Угу. Только в стенах библиотеки. Над этим сейчас работают и так далее. Вот, поэтому... Да, еще, кстати говоря, очень важные изменения. Скажем, в нашу библиотеку ведь можно часто говорить, а что у вас люди читают? Мне всегда хочется поправить немножко. К нам не приходят люди читать. Читать люди приходят, там, скажем, в ту же муниципальную библиотеку, к нам приходят работать.
И учиться.
И учиться. Совершенно справедливо замечено. Вот. Так вот, то есть очень специфическая, так понятно, какая категория читателей. Для них важна, например, периодика. Ну, там, возьмем, там, геолог какой-то, он же, ему, или любая отрасль человеческого познания, человеческой науки или человеческой деятельности, для него важно, что там пишут в западных журналах. Вот раньше существовала физическая подписка журналов, и каждый экземпляр к нам физически по почте доставлялся и так далее. Сейчас этого практически нет. На Западе есть конгломераты, там, например, Шпрингер, он занимается этим делом. Они организуют электронную подписку, ты на нее подписываешься точно так же, и в течение года ты имеешь, вот наша библиотека имеет, значит, и каждый читатель нашей библиотеки, придя к нам, имеет это право, уже бесплатно знакомиться с электронной версией. Что для такого рода деятельности, для него же не имеет значения. Это не тот исследователь, который исследует Архангельское Евангелие 1992 года, и ему важно увидеть оригинал.
Но я раньше-то понимаю, что... в очереди стояли. Приходишь что-то почитать, а оно занято, и ты как дурак пишешь требования, и со своим требованием ходишь.
Ну, это... Мне, честно говоря, не знакомы даже такие проблемы.
Я вам отвечу, потому что динамика крайне интересная. И здесь своего рода там не прямое, но отражение событий, происходящих в стране. До момента распада Советского Союза действительно были очереди. И это даже было тогда при том, что вот сейчас в нашу библиотеку может записаться любой гражданин нашей планеты, любой страны, при наличии 18 лет и паспорта.
А иностранцы?
И иностранец то же самое.
То есть дополнительно
без
всяких, ничего не надо?
Без всяких ограничений.
Документ, удостоверяющий личность?
Да, документ, удостоверяющий личность и 18 лет. Все. Угу. Никаких ограничений нет. Раньше, если вы помните, в советские времена студентов не записывали в Ленинку. И в этом была своя логика. Потому что до сих пор, например, если вы придете во Французскую национальную библиотеку, будучи студентом, и скажете, запишите меня, пожалуйста, в библиотеку. Библиотекарь спросит у вас, а зачем вы к нам пришли, что вам нужно? Вы скажете, а мне нужна там, не знаю, там, основа, ну, не знаю, основа философии третьего курса.
Угу.
Дорогой мой, иди в свою университетскую библиотеку, и там получишь. Это есть такое понятие «библиотека последней инстанции». То есть, если человек не находит нужной ему литературы в городской или библиотеке публичной, типа Нью-Йоркской публичной библиотеки, в своей университетской, тогда он попадает именно сюда.
Извините, я перебью. Мы так к вам ходили. Вот у нас нет в университетской библиотеке, нет в исторической библиотеке, нет в библиотеке иностранной литературы. Мы шли в Ленинку.
Правильно, у нас есть все. Вот, ну, это я чуть-чуть отвлекся. Вот, теперь по динамике читателей, как она происходила. И вот тогда у нас стояли очереди, и действительно было трудно попасть. Затем случилось то, что случилось. Значит, мы смело с присущим нам размахом историческим шагнули в эпоху капитализма, значит, начало витать в воздухе мнение, что зачем учиться? Достаточно там два раза съездить в Китай с этими полосатыми полиэтиленовыми сумками, вернуться, а если у тебя еще свой ларек какой-то на каком-нибудь там рынке,
жизнь сделана.
Да. Да. То есть, понимаете, такая была. И количество читателей резко упало тогда у нас. Потом постепенно оно стало возрастать. И сейчас, я не знаю последние цифры, но в среднем у нас, по-моему, если не считать пиковых нагрузок, когда студенты сдают сессию, там 700-800 читателей у нас каждый год. Это очень приличная цифра.
Каждый год или каждый день?
Каждый день, каждый день.
А я могу более точную цифру сказать. Каждую минуту двери на вход в библиотеку в Ленинскую открываются 5 раз.
Это на нашем сайте наверняка написано там, потому что, чтобы понять человеку и более сказать. Но тут, понимаете, как в любой сложной проблеме или в любом большом деле, есть куча ответвлений. Ну вот, например... Вот сейчас эта тема актуально стоит, и уже пытаются ее решить. Сколько у нас, вот, ну, если называть вещи своими именами, липовых вузов или новых коммерческих каких-то вузов? Вот когда открывается коммерческий вуз, для того, чтобы получить лицензию, он должен выполнить ряд обязательств.
Угу.
Я не беру в расчет, и не моя задача характеризовать это там, с точки зрения помещения, с точки зрения профессорско-преподавательского состава и 5-10.
Да.
Но он должен иметь библиотеку. Библиотеку, которая обеспечена книгами, необходимыми для нормального организации учебного процесса.
То есть без этой, иначе они просто не могут получить лицензию без наличия библиотеки.
Теперь вы мне скажите, какой, если он делает коммерческий вуз, какой типовой предприниматель или там кто-то там станет... Эта библиотека, это же огромные деньги, огромные капиталовложения. Это надо каждый год покупать книжки и так далее, содержать штат и так далее. Когда есть тут другие библиотеки, они говорят, иди в Ленинку.
Uh-huh.
Причем это как правило, что идите в Ленинку, не куда-нибудь, там, в какую-нибудь другую библиотеку. Теперь смотрите, что происходит. Вот мы получаем 2 экземпляра, по закону об обязательном экземпляре, 2 экземпляра книги. Студенты народ дружный, ну, предположим, там, я не знаю, там, «Основы психологии», вышел какой-то учебник, который вот только что вышел, вот он у нас есть, 2 экземпляра, и он рекомендован. И он очень актуальный, вот именно по этой науке, психологии, взятой мною для примера. И во всех психологических специальностях, факультетах, где учат этой специальности, все преподаватели, которые были, вот этот учебник рекомендуют. И к нам приходят, там, условно говоря, 70 человек студентов, у них сессия, им надо сдавать, им рекомендуют этот учебник, говорят, дайте мне этот учебник. А мы им говорим, у нас его нет. Почему? Да потому что он сейчас находится в 3-м зале читальном, значит, на таком-то столе у такого-то читателя. Вот что происходит.
Ну, есть же интернет.
А, значит, интернет – это особая статья. Значит, то, что находится в интернете, то, что находится в библиотеке – это разные вещи.
Конечно.
Это да. Не надо объяснять. Это и с точки зрения, там, скажем, той же репрезентативности.
Да, конечно, конечно.
То есть вы не знаете... Вывалилось вам 100 ссылок, а вы не знаете, это 100 из 1000 или 100 из 110.
Да, да, да.
Значит, и вы не в состоянии проверить, там, скажем, подлинность материала. Второй момент. Юридически выверенные и оцифрованные книги в интернете, их очень мало. значит, там пиратские издания. Поэтому даже если там выверенный текст находится, но это пиратское издание, и если я пользуюсь этим пиратским изданием...
Вы нарушаете авторские права, нарушаете
закон.
Ну,
во всяком случае, я пока еще законопроект там какие-то предлагают, не совершаю наказуемого праводеяния какого-то, как пользователя. Угу. Но морально я себя чувствую неуютно, там, предположим. Вот, вот поэтому вот, вот, такая ситуация.
Ну, а по мне вообще просто приятнее книгу, живую книгу держать. Хотя она и не живая, но она вот почему-то почему становится живой? Живой, как только ее открываешь. Мне приятнее, например, вот действительно читать...
Она аналоговая.
Аналоговую книгу, да,
нет,
можно
вы
так сказать.
Знаете, ведь...
И пускай она толстая, но я в отпуске, я могу читать ее с планшета, но я повезу книгу.
Что я могу по этому поводу высказать из категории собственных соображений? Понимаете, какая штука? Вот... Сейчас применительно к нашей сфере обсуждается, можно сказать, несколько животрепещущих проблем. Первое. Бурно развивается интернет. Так или иначе, все будет оцифровано. Выживут библиотеки или не выживут? Это первая проблема. Вторая проблема, она очень тесно связана с нашими собственными библиотеками, то, что вы сказали. А нужна ли книга? Значит... В конце концов, то есть... И, соответственно, возникает... Еще обсуждается проблема чтения, что люди мало читают. Правда, можно сказать, что наоборот, у нас эпоха просвещения наступила, новая, так сказать, ренессанса какой-то, поскольку у нас читателей и писателей много, если считать писателями...
Сейчас писателей больше, чем читателей.
Те, кто
сейчас
пишут смс-ки.
Сейчас не писатель.
Ну вот, потому что сейчас-то пишут-то много. Ну, не будем утрировать. Вот. Поэтому... Волей-неволей надо искать какую-то результирующую, чтобы понять. Не претендуя, так сказать, на глубокое знание этой проблемы и на окончательную истину, но позволю себе высказать свою собственную точку зрения. Начну с достаточно избитого факта. Может быть, вы помните, застали, хотя вы помоложе, ту эпоху, когда хоронили театр и кино.
Да, конечно.
Когда внедрялось телевидение.
Конец 80-х, начало
90-х. Так или иначе, театр... Так или иначе живет, кино тоже живет.
Ну, правда, это другой вопрос, как они живут и...
Хорошо.
И что мы
заглянем, глубже в историю. Это из другой крайности пример. Значит, сейчас никто из Москвы в Петербург на лошадях не ездит.
Нет.
Но, тем не менее, верховая езда осталась.
Да.
Бессмысленно отрицать, что внедрение новых информационных технологий в такие проблемы, как... Спектр деятельности библиотек и сама форма организации библиотеки – раз. Взаимоотношения с книгой и все, что связано с книгоиздательским процессом – два. И в процесс чтения не внесет вот эти, в эти три, по крайней мере, проблемы, вот это внедрение информационных технологий не внесет каких-то изменений. Внесет, вне всякого сомнения. Задача заключается, насколько мы можем спрогнозировать. Не буду глубоко залезать в эту тему, позволю себе высказать мою точку зрения, что мне кажется, что мы вступаем в ту эпоху, когда удел, когда читающей публике, если вы понимаете, в каком контексте я беру процесс чтения, как взаимоотношение с книгой, значит, он становится элитарным. И в количественном выражении он уменьшается.
А в качественном увеличивается.
А в качественном, растет. С точки зрения влияния, да. С точки зрения развития личности, с точки зрения воздействия и возможностей личности в карьере, и влияния личности на решение каких-то, будь ли то государственных или сугубо каких-то других профессиональных проблем, возрастает. Мне так представляется. Возможно, я ошибаюсь. Но еще маленькая реплика по этому поводу. Я вот про себя скажу. Было время, когда я очень много читал и был в курсе всех современных там авторов. Сейчас, хотя я завязан в этой сфере, мне все тяжелее и тяжелее вот, читать новые книги, даже как бы там они широко не говорили. Мне, ну, может быть, это чисто возрастное, чисто индивидуальное, мне нравится перечитывать. Перечитываю я только вот... У меня уже, знаете, у меня достаточно большая так библиотека сложилась. Я же еще до библиотеки в издательстве работал. Ну, вот. То есть, ну, например, мне «Швейка», вот сейчас вышло великолепное издание «Швейка» с новыми иллюстрациями, замечательными иллюстрациями. Но если я там, надо мне там перечитать «Швейка», я без иллюстрации Йожа Фалада его не могу себе представить. Вот так получается. И это одна ситуация. Теперь представьте бедного студента, который готовится к экзамену. У него одна задача. Ну, берем редко встречающийся, но, тем не менее, еще присутствующий случай, когда он добросовестный студент. Ему не просто, там, скажем, каким-то способом сдать экзамен.
Учится.
Да, но он хочет и что-то запомнить и выучить. Но в конечном итоге ему-то вот как раз без разницы, откуда он получит вот эту информацию, переходящую якобы у него в голове в знания, с монитора или со страниц книги. Согласитесь? В этом есть резон. Да. Тем более у него жесткий цейтнот времени. И он-то как раз...
И потом у него еще вместо мозга жесткий диск, поэтому...
Нет, он добросовестный.
Дай бог, скорее всего, флешка.
Может быть.
Вот, и поэтому-то он как раз и читает с планшета в метро ему, там, угу. Неважно. Это другая ситуация. Страшнее... Другая вещь, как мне кажется, ведь если взять, собственно, процесс чтения, как чтение книги, да, он значительно шире, нежели сам процесс, который сейчас трактуется как процесс получения информации. Это что такое книга? Ну, вы посмотрите, там ведь, да, конечно, в любой книге главное это содержание, но там есть иллюстрации, там есть переплет, там есть макет, там есть разворот. Там есть корешок.
И еще она пахнет. Да, каждая по-своему.
Да. Видите, как это великолепнейшее изобретение человечества.
Согласен, которое, целиком и полностью.
Поэтому, и если совсем маленький человечек, который только вступает в эту жизнь, значит, сейчас родители привычно восхищают свой, да я сам через это проходил, там у меня внуки есть, там 3 года, он для него iPad уже нормально, это самое... Нормальный инструмент. Он с ним, он не умеет читать ничего, но он уже знает, что понимать. Но он пропустил тот этап, когда можно полистать книжку, рассмотреть картинку.
Вместе, там, сидя вместе с мамой и папой, у мамой, которых цейтнота да, еще нету времени.
С дедушкой и бабушкой. То вы понимаете, что мы многого лишаемся. Там много, можно вспомнить и мелкую мониторику.
Мы нет, они многого лишаются.
Да, я имею в виду общество.
Общество, да.
Вот, вот то, что он перелистывает страницы. Вот здесь очень сложная проблема. Я, например, часто привожу этот случай. Только пришел в библиотечную сферу, и одна из первых моих поездок была в Сингапур. Ну, Сингапур – страна очень развитая в технологическом смысле, но страна-то небольшая. По существу это там город-остров такой. И там библиотечная система совершенно по-другому устроена. Там все библиотеки объединены в одну систему уже тогда были. И если тебе нужна книжка, она находится в библиотеке на другом краю
острова.
Сингапура, да. Да, то в течение 2 часов она тебе будет доставлена. Вот и меня повели в какой-то крупный, а это конец 90-х, в крупный универмаг, и завели в комнатку, где детская комната, где у нас детей, ну, родители оставляют. У нас тогда эта система не была развита. Думаю, а что они мне привели? И вот там они мне показали, что наряду со всеми игрушками в любой вот этой детской комнате у них стоит... Значит, полочка с книгами детскими, иллюстрированными. И уже тогда еще ноутбуков и этих самых планшетов не было. Компьютер стоит. И у них вот люди специально подготовленные занимаются. И обязательно они делают таким образом, что если 15 минут они занимаются с этим ребенком, то там, условно говоря, 5 минут ему с книгой, 5 минут с компьютером, 5 минут с игрушкой. Угу. То есть вот это все проходит.
А я смотрю, Лиза держит в руках какую-то книгу удивительную, которую вы принесли
да,
с собой.
Это книга «Странствия иеромонаха Николы Пешнинского монастыря и Иеронима Суханова». Потрясающее красивое издание, очень тяжелое, печать офсетная, бумага мелованная. Тираж 1000 экземпляров. Очень-очень красивая книга. Но мы ее еще не успели прочитать. Может быть, вы расскажете подробнее, что это?
Ну, опять же, с присущей скромностью хочу сказать, да, это я принес подарок радиостанции, эту книгу. Значит, этот иеромонах, монастырь сам находится в Дмитровском районе. У нас очень хорошие связи с Дмитровской районной библиотекой. Мы с ними сотрудничаем, там замечательные люди работают. Зинаида Ивановна возглавляет эту библиотеку. И они очень много книг издают вот на эти, в общем-то, краеведческие темы, в том числе и на православные темы. Герой и автор этой книги в конце прошлого века совершил путешествие на Святую Землю. И вот он описывал его. Причем он и у нас в библиотеке хранится архив, поэтому вместе с издательством «Лепта», значит, вот мы этот проект, мы там, собственно говоря, роль нашей библиотеки меньше всех других участников, но тем не менее. Значит,
ну, как меньше, у вас хранится оригинал.
Да, да, и там потрясающий вот рукописный оригинал это этой книги, где каллиграфическим почерком, значит,
малоотличимым от
высокопрофессионально, замечательными иллюстрациями он описывает свое путешествие. И вот эта книга уже в современном виде воспроизводит архив этого замечательного человека.
Дадим Лизе Горской утешиться и полистать книжку с картинками, с очень хорошими иллюстрациями. А мы напоминаем, что на Радио Вера программа «Светлый вечер». Ее ведущая Елизавета Горская, Владимир Емельянов у нас сегодня в гостях. Президент Российской государственной библиотеки. Ну, мы ее по-прежнему называем Ленинка или Ленинская библиотека. Виктор Васильевич Федоров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Васильевич, вот что хотелось бы еще узнать. По-моему, и в Советском Союзе не очень-то это была, может быть, я ошибаюсь, почетная профессия библиотекарь, работать в библиотекаре. У меня такое ощущение складывается, что это люди с каким-то особым призванием туда приходили.
По-моему, наоборот, это была очень почетная профессия. Библиотекари все очень уважали и даже боялись. Я вспоминаю свою молодость.
Я тоже, кстати, вспоминаю свою молодость. Я давным-давно, к стыду признаться, не был в библиотеке вообще ни в какой. Последнюю библиотеку, которую я посещал, была библиотека Союза театральных деятелей СССР. И это было, соответственно, еще до там, 91-го года.
Это не страшно, если бы библиотека Ивана
Грозного... Тогда меня поразило. Я поразился увлеченности дам, которые там работают, и не только дам. На все вопросы и ответы очень благожелательные. И я оттуда вот так вот... И я туда и приходил с интересом, и уходил какой-то окрыленный. А вообще, вот, скажем, конкретно Ленинская библиотека занимается какой-то образовательной деятельностью? Готовит ли она специалистов и каких?
Да. Ну, в общем-то, если брать вот тот костяк, который у нас как бы исторически вот дожил до нынешних времен... Из советских времен там, вы знаете, какая система была. В институтах культуры существовал библиотечный факультет. Кстати говоря, как он теперь называется, Московский государственный университет МГУКИ культуры и искусств, который в Химках находится, он вышел из нашей библиотеки, потому что в доме на Маховой находился библиотечный институт при нашей библиотеке. А потом уже... Было решено расширить его, преобразовать его в Институт культуры, и вот тогда сделали Институт культуры, и он переехал в Химки с библиотечным факультетом. Вот. Но сейчас, понимаете, если брать вот общую систему подготовки библиотечных кадров в системе высшего образования, там в чем проблема? Институты теряют свою специфику. Если вот он был раньше, университет культуры, ну, как он назывался, университет культуры?
Институт культуры. Кулёк он назывался.
Да, Кулёк он назывался. Крупская, имени Крупской он был в Санкт-Петербурге. Там были четкие, там режиссерский факультет, там режиссер-постановщик массовых зрелищ, библиотечный и так далее. Сейчас же появляется рекламно-информационное дело, менеджеры и так далее. Ну, они должны же выживать каким-то образом. Я вот имею... Несчастье, наверное, быть председателем Государственной агитационной комиссии в МГУКе уже не первый год. Ну, видно, что не в упрек МГУКе будет это сказано, а это как бы констатация на уровне общей тенденции, что вот эта попытка не то чтобы уйти от узкой специализации, но не те кадры, короче, готовят. Надеюсь, что это во мне не возрастное, да, говорит. Ленинка всегда имела свою форму подготовки кадров. Например, вот смотрите, у нас на этапах обработки книг, когда приходит абсолютно голая, то есть необработанная еще совсем книга. Ну, она приходит из Российской книжной палаты, там какие-то первичные наметки есть. Вот по технологии, по традиционной, она проходит целый цикл обработки. И вот конечный шифр, который она получает, он очень длинный, в отличие, потому что там все нам надо так, в связи с тем, что у нас большой объем хранится, и включая полку, где она стоит.
Это внутренний ваш уже такой технический момент.
Вот да. Сидят люди на обработке этих книг. Мы обрабатываем в том числе и комплектуем, покупаем иностранную литературу. Вот сегодня к нему пришла книжка, условно говоря, на норвежском языке про развитие северных оленей в условиях там, это самое, северного сияния, к примеру. Да? Он должен знать язык настолько, чтобы разобраться, как классифицировать, как систематизировать эту книгу, используя наши системы все, занести ее в определенное нужное зернышко. То есть, понимаете, в определенном смысле слова это очень такой широко образованный человек, но в то же время есть элемент узкой специализации. Долгое время у нас существовали высшие библиотечные курсы. Да, кстати говоря, приходит книга по химии, он же должен, или по физике, он должен иметь техническое какое-то образование, а не голым гуманитарием быть, опять же. Ну вот. Поэтому у нас существовали высшие библиотечные курсы, где люди с высшим образованием могли туда поступить и в течение 2 лет приобрести второе высшее образование, лицензированное государством, значит, библиотечное образование.
Это тяжело вообще освоить эту науку?
Ну, тяжело.
Да? То есть это
ну,
это,
как
это...
сказать? Я... Ну, как вообще учиться?
Не, ну, знаете, одно дело сопромат, например. Я, может быть, это некорректное сравнение. Говорят, люди некоторые и с ума сходят. Ну, так я утрирую, конечно. Ну, просто насколько тяжелая эта наука?
Да нет, я бы не сказал, что
там... Книговедение.
Чтобы она тяжелая наука. Там, скажем, все же дается в разумных пределах, там, скажем. То есть, главное, как любой вуз, вы понимаете, не зря же говорят, что сколь бы хорош вуз ни был, но потом все равно приходится переучиваться. Важно, что человека приучают, он понимает фундамент вот тех дисциплин, с которыми приходится сталкиваться, а потом он берет то, что ему нужно для его более узкой части, и уже сам занимается. Как я понимаю, у хорошего, нормального человека и работника процесс образования, обучения в вузе неразрывно связан с процессом самообразования. Ну, если меня заинтересовала эта тема, или жизнь заставляет, я волей-неволей занимаюсь. Поэтому сложно ничего нет. Тем более, все это в нашей библиотеке было. Ну, вот, помимо этого, у нас существуют различные курсы высшей переподготовки, ну, повышения квалификации. А самая лучшая школа – это вот проведение семинаров, круглых столов, конференций по конкретным злободневным проблемам сферы библиотечной деятельности. Потому что, когда говорят, кем ты работаешь, библиотекарем, это как бы, да, понятно, но это ни о чем не говорит. Потому что есть библиотекарь, который занимается комплектованием, есть каталогизатор, есть систематизатор. Одно дело, ты библиотекарь, там, даже по этим специальностям, там, скажем, в отделе картографических изданий у тебя совершенно своя самостоятельная сфера. Другое дело, ты в отделе рукописей, ты там больше архивист. Да, значит, или там, скажем, не знаю, там в отделе ИЗО изданий. То есть очень много различных специализаций. Сейчас так или иначе все это связано с информационными, опять же, технологиями волей-неволей. Ты должен знать не просто азы компьютера, но какие... Есть специальные поисковики, справочно-библиографический отдел, которые и раньше по бумажным каталогам, и по именным указателям, там, скажем, по библиографическим справочникам там искали, и сейчас они в совершенстве владеют поиском в интернете. То есть...
Прекрасно. Скажите, а вообще библиотека, это скучно не дело этим заниматься?
Нет, ну что вы. Как бы, вы понимаете, нет, нет, нет. И не потому, что я там часть жизни...
Пыльные книги,
чем
там
жизнь,
почему же сразу
часть жизни прожил. Ну, не
иногда
знаю
даже... рисует сознание.
В какой последовательности? Ну, во-первых, вот коллектив.
Угу.
Понимаете, очень сложный коллектив. Особенно вот для руководителя, да тем более, если вот как, если вспоминать те лохматые 90-е, когда все было плохо, когда лампочек не было, читатели приносили лампочки в библиотеку.
Что, серьезно?
Да. Финансирования не было по полгода. Там дырки такие. Давали какой-то минимум. Ну, правда, тогда руководителю легко было работать, я все время говорю. Потому что пришли какие-то деньги, а ты знаешь, что у тебя снег на крыше не убран. Если ты снег не уберешь, будет катастрофа. И ты не думал, все, вот это горячая проблема, все. Гораздо сложнее и ответственнее, когда у тебя много денег, много направлений деятельности, выстроить грамотно приоритеты. Это ответственнее, по крайней мере. Ну, это так, скажем, размышления бывшего директора.
Да. Ну, и у нас не так много времени, к сожалению, остается до конца передачи. Вопросов очень много еще осталось. Но мы надеемся, что вы у нас не в последний раз. Хотелось бы еще новых встреч. Поэтому давайте поговорим пока...
Вот так, планы.
Предварительно, да, о ваших планах на... Ну, сейчас в данной ситуации тут на будущее...
На обозримое будущее.
На обозримое, да. На крохотное, маленькое вот пока будущее. На ближайшие полгода, год хотя бы.
Не согласен я с вами, нет? Потому что независимо от конкретной ситуации, наверное, есть что-то приходящее, уходящее. Пока есть страна, А Россия, как вы, надеюсь, тоже верите, что это ей суждено долгая жизнь, будет национальная библиотека. Вот. Поэтому в этом смысле мы обречены, опять же, всегда смотреть и далеко вперед. Другое дело, что приходит жизнь, вносит свои коррективы. Если говорить о планах, планы у нас скромные. Значит, не просто титулом, данным от рождения, подтверждать звание главной библиотеки России, а и делом, чтобы читатель чувствовал себя комфортно, что это действительно лучшая библиотека России. Понимаете, вот есть один вопрос, который задает... Или, точнее, есть один ответ, который не приемлют сотрудники Ленинки. Когда читатель говорит, найдите мне, пожалуйста, вот это. И встречается крайне редко случай, когда говорит, у нас этого нет. Это, понимаете, это все равно, ну, почти самоубийство.
Ваши читатели благодарны людям?
Что называют? Читатель разный. Читатель разный. Есть читатель, который получил столько, что ну, он все равно недоволен. Но в основе своей, конечно, они благодарны, потому что, понимаете, время же ведь тоже безжалостно сказалось и на коллективе. Если там и элементы, там, скажем, того же хамства, они проникают и к нам. Чего ж там греха таить? Потому что у нас текучесть кадров. Сейчас чуть-чуть поменьше стало, потому что зарплату стали поднимать. А раньше вот лет 10 мы жили примерно в таком режиме. Значит, в августе-сентябре примерно там 300-400 человек к нам молодежи приходят, годик работают, потом вторая попытка поступления в ВУЗ. Угу. Значит, то есть они уходят. Угу. Если не поступил, то уже у него в штампе стоит, значит, год работы в Ленинке.
В чем стоит? Еще раз.
Ну, в трудовой.
В трудовой книжке.
Стоит штамп.
Штамп, да. Да-да, неточно выразился. Штамп стоит, значит. И его информационная какая-то структура с удовольствием берет, потому что он уже что-то приобрел,
ну, да,
из навыков работы. Несмотря на то, что он работал в обслуживании, основная работа, может быть, заключалась в том, чтобы...
Тачки возить книжками.
Да, несмотря на наличие большого цепного конвейера, который сейчас мы заменяем на телелифт.
Угу. А пневмопочта у вас есть?
Есть, но скоро не будет.
Как так? А что будет?
Отстой уже, вчерашний день.
Дело в том, что и большой цепной конвейер, и пневмопочта – это создано умельцами. В тот момент, когда строилась вот эта система зданий, начиналась проектироваться в 30-х годах, индивидуально под все наши эти проходы и так далее. Это уникальная система сообщения, но всему свое время. Уже сейчас она просто физически не справляется, и, наверное, в конце января мы пустим уже телелифт, где все автоматизировано, и будет не пневмопочта, а электронная.
Так что приходите, уважаемые слушатели Радио Вера, учиться и работать в библиотеку в Ленинскую, она же Российская государственная библиотека, с 9 утра до 8 вечера по будним дням и по субботам с 9 до 7 вечера. А с нами был президент Российской государственной библиотеки Виктор Васильевич Федоров. Мы надеемся на наши новые встречи. Спасибо, что нашли время к нам прийти.
Спасибо за книгу.
Спасибо, да, за подарок. А с вами были Лиза Горская и Владимир Емельянов. Программа «Светлый вечер» на Радио Вера.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».